Сегодня уже мы с вами можем начать разговор не о таинствах вообще, а о конкретных таинствах. Здесь есть о чем поговорить, тем более, что история говорит нам о том, что отрицательная критика, атеистическая критика, в частности, ссылались на факты из жизни языческих религий, из их практики, когда там встречались обряды, похожие на некоторые наши таинства, в частности, на таинство крещения. Вы знаете по-гречески крещение как? Баптизо. То есть это таинство погружения. Вообще, если мы хотим быть точными, то могли бы говорить таинство погружения. Но у нас это называется таинством крещения. Так? Или, например, вкушение хлеба и вина. Это обычай, который был очень распространенный во всех европейских народах. Или помазание, например, елеем, то же самое маслом. Это все обряды, которые мы встречаем и в народных обычаях, и в языческих религиях. И на основании этого атеистические критики делали, ну, я бы сказал, глубокие выводы о том, что христианские таинства – это не что-то, установленное в христианскую эпоху, а просто является тем, что продолжает и развивает в своем, так сказать, русле новая религия. Вот поэтому с этой точки зрения мы можем с вами поговорить. Но не только. Когда мы касаемся таинства крещения, вы же сами понимаете, мы не можем ответить на различные возражения, которые идут к нам, если не показав, в чем суть этого таинства. Поэтому видите, в чем апологетика, какая дисциплина. Она должна, с одной стороны, и показать суть данного явления, то есть православное учение о нем, и в то же и одновременно ответить на те вопросы отрицательной критики, которые возникают с этим учением. Вот так. Так в отношении вот первого, что христианство заимствовало эти свои, ну, будем говорить их языком, обряды от других религий. Я вам скажу, что это явление совсем не новое, эта мысль совсем не новая, и об этом уже писали и древние христианские отцы, и учителя церкви. И я вам, к примеру, ну, могу даже зачитать. Вот, например, Тертуллиан, это III век, насколько вы помните, писал. Известно также, что во время игрищ Аполлониевых и Элевсинских люди, празднующие их, погружаются в воду. Обряд, соблюдаемый ими, в том уверении, что они через то возродятся и избегнут казни за свои преступления. Видите, какая была вера? Равным образом и у древних, кто осквернялся убийством, тот должен был изглаживать пятно сие посредством очищения водой. Если же слепые язычники уверены в том, что вода естественной своей силою изглаживает их злодеяния, то может ли быть сомнение, чтобы она не производила того же действия силою и властью Бога, Творца стихий и виновника всех их качеств? Если они верят, что религия подает воде такую спасительную силу, то какая религия больше, как не та, которая исповедует Бога живого? То есть, видите, Тертуллиан прямо перечисляет и указывает на прецеденты, которые имели место в дохристианском мире, во вне, лучше сказать, уже христианском мире. Тертуллиан жил в III веке. И указывает на воду, как на стихию, которая по самой природе своей несет в себе некую очистительную силу. Но вы понимаете, в чем дело-то? Что будто бы христианство то же самое утверждает. Но мы поговорим сейчас об этом. Иоанн Златоуст прямо говорит, что в отличие от языческих действий, основное содержание которого заключается во внешней форме, христианские таинства имеют духовный смысл. Он писал: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное, только в чувственных вещах. Кстати, это пригодится нам, когда будем говорить о Евхаристии. Все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит. И вот тут мы находим нечто совершенно новое, чего не встречаем в языческих религиях. А духовное действие состоит в рождении и обновлении. Купель крещения, я его все цитирую, не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся. Подлинно эта купель вновь создает и устрояет нас. Вот здесь я обратил ваше внимание на то новое, что мы находим в христианстве по чисто даже формальным вещам, не касаясь даже сути этого таинства. Что если в язычестве самой воде придавалась сила очистительная, очищающая от преступлений, даже, видите, от убийства и других преступлений, то в христианстве говорится нечто иное. Не отвергается, что происходит очищение от грехов, но утверждается нечто, чего не знал языческий мир. Происходит какое-то рождение. Что это такое за рождение? Интересно. Я думаю, мы с вами должны немножко посмотреть на это, с тем, чтобы могли уже серьезно ответить на возникающие вопросы. Сам Господь сказал, как вы помните, в беседе с Никодимом, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Помните, если кто не родится от воды и духа. И тем самым он, как это утверждают все, и тем самым он показал необходимость принятия этого таинства. Рождение, опять-таки, если кто не родится от воды и духа, слышите? Не очистится от воды и духа. Вы слышите? Опять центр. А кто не родится, не может. Если говорить об этой стороне, она очень важна, то обращает на себя внимание, что и в Священном Писании, и у святых апостолов мы находим одну и ту же пронизывающую мысль, пронизывающую вот это объяснение таинства крещения. Всюду они говорят о даровании человеку некоего семени. Как вот зарождается человек, из семени рождается человек. Из семени. Как плод рождается, из семени. Семя является началом жизни. Так и здесь всюду подчеркивается это. О крещении, как о семени, или другой приточный образ, закваски. Все говорят, прямо говорят единогласно. Апостол Иоанн Богослов уже пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Интересно, какое же это семя пребывает в нем? Рожденные от Бога. Апостол Петр, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Кстати, Слово Божие, логос, там употребляется. И вы знаете, что здесь два значения. Здесь два значения слова, логос, в данном случае. Какое? От слова, как произносимого, то есть научающего, и слово как логоса, второй ипостаси Святой Троицы. Так вот, как рожденного не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. И два сразу смысла. И от Бога Слова, и от научения человеком христианской истине. Особенно ясно показывает, что происходит в таинстве крещения, и я особенно прошу вас запомнить эту мысль, очень четко выраженную у преподобного Симеона Нового Богослова. Он прямо пишет: уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Слышите? Кается и очищается в таинстве крещения. А дальше? Тогда Бог и Слово с большой буквы, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Абсолютно уже ясно изложено, что происходит в крещении. С одной стороны, очищение действительно от грехов. Но когда очищение? Когда кается. Кается, слышите? И очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог в Слово входит и пребывает в нем, как семя. У него это очень четко выражено. Ну, собственно, фактически то же самое повторяет наш святитель Тихон Задонский, когда пишет: «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Опять подчеркивается та же идея. Со ссылкой на многих святых отцов о том же пишет Игнатий Брянчанинов. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Опять всюду. Обращаю ваше внимание, как семя в землю. Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И еще ссылается на преподобного Марка Подвижника «Слово крещения», Ксенфопула в главы 4, 5 и 6, и другие. Видите, он ссылается на целый ряд отцов. Исаака Сирина, Марка Подвижника, Ксенфопула. Целый ряд отцов. Все пишут об одном и том же. Обращаю ваше внимание. Потому что это один из тех моментов, которые принципиально отличают понимание таинства крещения в христианстве от языческих мистериальных актов и их верований. Не просто очищение, не только очищение, но получение семени. Патриарх Сергий Старогородский, наш патриарх, называет благодатный дар крещения семенем вечной жизни. Он пишет: «Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении». Он это пишет на основании святоотеческого учения. Вот так. Это то, что первый, значит, первый вопрос, который нам очень важен, это увидеть, в чем отличие по существу таинства крещения от тех омовений, которые были в языческих различных обрядах и церемониях. Следующее, еще более, то есть не менее важное различие, касается вопроса, о котором мы с вами говорили в целом. А теперь поговорим конкретно. Если в мистериальных актах все совершалось по вере язычников, чисто магическим путем, то есть каким путем? Требовалось правильно совершить то-то и то-то. И сами по себе эти действия, эти слова, которые совершались при этих действиях, уже действовали на человека. Причем, как вы имеете представление, как во всяком шаманстве, там, колдовстве и прочих всяких вещах. Это действие не зависит даже от состояния человека. Оно действует, и все. Действует на человека. Порчу навели на человека, тот ничего и не знает. То здесь мы находим совсем другое. Этот важный момент какой? Таинство крещения – это не магия, не магическое действие. Не магическое. То есть здесь мы встречаемся с каким актом? Что, оказывается, сама суть, что, оказывается, правильное, верное совершение всех внешних действий, включая и сами действия, и соответствующие слова, что все это, верное совершение всех этих вещей, может оказаться ничем, ничто, если не будет того, о чем язычники и не помышляли. Что же это такое? Речь идет об очень важном моменте. Оказывается, в таинстве крещения есть две стороны. Одна сторона, которая совершается священнослужителем. Это внешние действия. Другая сторона, почему именуется крещение таинством, это невидимое ниспослание дара благодати человеку. Ниспослание этого семени, этого дара благодати. Так вот, внешнее действие может быть совершено над кем угодно и как угодно. И независимо от того, в какой степени у человека есть вера или нет, совершается сколько угодно, к великому сожалению. Чем мы разрушаем церковь изнутри. Не созидаем, а разрушаем, когда без веры принимает человек это. А вот таинство-то, а благодать-то Божия, оказывается, вы знаете, это поразительно, вы только подумайте, оказывается, чего не знает православный народ в своем подавляющем большинстве, я не знаю, наверное, 99%, не знаю, подавляющем. Оказывается, можно совершить все эти внешние действия, а человек останется без дара благодати. Крещен? То он крещен. Крещен? Что пишут святые отцы по этому поводу? Я обращаю ваше внимание. Вы знаете, друзья мои, вот Христос обличал, помните, фарисеев, законников, и говорил, вы преданиями вашими, преданиями старцев нарушили заповедь Божию. Мы повторяем подчас точно то же самое. Сейчас я вам зачитаю, что пишут святые отцы, и потом мы сопоставим с той реальной практикой, который имеет место в православных церквах. Уж не говорю о католиках и протестантах. Основное положение какое? Только при условии личной веры и обещании Богу жить по заповедям Его человек может получить этот дар благодати. Только. То есть, когда именно он сам уверился, что действительно это истина, что Христос есть истина, когда он увидел, что путь, предлагаемый Христом, путь жизни, это есть истина, обещает, насколько это возможно, Господи, я постараюсь жить, потому как ты говоришь. Мера его веры и мера его решимости будет определять меру его приобщения этому дару благодати крещения. Слышите? Семя может быть посеяно очень хорошее. Семя может посеяно плохенькое. Семя может быть посеяно негодное. Слышите? Вы скажете, как это Бог может дать негодное семя? Да не Бог негодное семя дает, а мы обуславливаем его принятие таким способом, что от него ничего не остается, от этого семени. Все зависит от той почвы, в которую кладется это семя. Можно его совершенно сжечь, уничтожить. Оно сгниет тут же. Апостол Петр пишет: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Слушайте, это такая мысль, это потрясающая мысль, которая полностью изменяет наше представление о таинстве крещения. Вы слышите, при каком условии? Обещание Богу доброй совести. Вот оно, незыблемое и неизменное условие, при котором только человек может получить дар благодати крещения. Обещание Богу доброй совести. Это, если хотите, это то, о чем говорил Серафим Саровский. Необходима решимость. То есть человек решился, все, убедился, уверовал, понял, решился. Обещаю, Господи, все, отныне жить так, как Ты говоришь. Вот когда человек может получить дар благодати крещения. Повторяю вам, нельзя заставить Духа Святого войти в человека путем совершения каких-то действий и произнесения слов. Слышите? Нельзя. Неужели мы этого, люди, не поймем? Нельзя Бога заставить. Не войдет Он в душу оскверненную, в душу, которая не верит, в душу, которая не желает, душа в душу, которая не дает никаких обещаний жить по Христу. Не может Он войти. Не может и не войдет. Ну, а теперь, если какие... Действительно ли так святые отцы смотрят? Только послушайте, что они пишут. Кирилл Иерусалимский, святитель, который особенно подвязался на почве катехизации. Он очень долго проводил оглашение людей. Месяцами, годами. Четвертый век. Что писал? Если лицемеришь, я обращаю ваше внимание, лицемеришь в каком смысле? То есть, понимаешь, или просто так принимаешь, по обычаю, или как это уже с наступлением эпохи Константина, когда надо было принять, чтобы показать себя христианином. Но, одним словом, без веры. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Как такой крещенный человек, и Дух его не крестил? Мы по всем правилам, даже в озере или в реке окунули его. Все формулы произнесли, все молитвы прочитали, все. Что он пишет? А Дух крестить не будет. Вот это да! Марк-подвижник что пишет? Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается. Братцы мои, вы подумайте, с чем мы встречаемся? Попробуйте вы такое сказать. Попробуйте вы сказать, вот будьте священником, перед вами пришли сказать, если у вас нет веры, если вы не обещаете Богу доброй жизни, то учтите, и по крещении ваш ребенок, или вы сами будете некрещенными. Понятно вам это или нет? Еретик. Ну, еретик. Таких еще еретиков мы не слыхивали. Ничего себе. Его крестили, а он некрещенный. Что за чепуха? Иоанн Златоуст пишет. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священные трапезы, ни сподобление тела с большой буквы тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Не может принести нам никакой пользы. Вот это да! Вот это да! Иоанн Лесвичник: «Всякому духовному деланию, видимому или умственному, предшествует собственное намерение и усерднейшее желание. Ибо если не будет их, то не будет и последующего». Слышите, что предшествовать должно? Предшествовать. Игнатий Брянчанинов: при языческой жизни, если жизнь ведет человек языческую, все принявшие христианство оставили и оставляют христианство, возвращаются к прежнему совершенному неведению Бога и к служению демонам, хотя уже и не в форме идолопоклонства. Слышите, когда принимает крещение формально. Святитель Феофан объясняет: но надо при сем, то есть при таинстве крещения, иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически. Вы подумайте только! Слышите, как против магии, магического понимания, ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. А мы-то думали, главное все сделать, и все в порядке, и отметить. Господь, пишет он, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. И дальше вы послушайте, что пишет. Самого же греха не изгоняет. А! Как это такое? А первородный грех? Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Слышите, таинство какое имеет значение? Не сами по себе они действуют, а они только помогают человеку. Друзья мои, я прошу обратить на это внимание. Таинство – это вспомоществующие действия, а не самодействующие. Всеобщее убеждение, к сожалению, о котором просто без рассуждений принятое, что таинства сами по себе действуют. Принять таинство – и все в порядке. Нет. Святые отцы, как видите, единогласно все говорят, что таинства только помогают, а не сами действуют. Помогают человеку, который хочет это. Тогда таинства помогут. В противном случае таинство обесценивается. Священномученик Фаддей Успенский, кстати, замечательный подвижник XX века, в 1935 году был расстрелян. Говоря о нашей реальной жизни, когда очень часто крестят и крестятся формально, по обычаю, как у нас это вошло в нашу российскую, думаете, практику только, все то же самое и у греков, и у сербов, и у болгар, и у румын. По обычаю, формально, с горечью писал следующее. Послушайте его замечательные слова. «Правда, Многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв, вы слышите, не восприняв благодати Духа Животворящего. Что же это такое? Как же это такое? Креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Опять то же самое и говорит. Можно креститься и остаться без крещения. Не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей жить. Опять то же самое пишет. Я вам привел целый ряд отцов. Вы видите? Вы видите, оказывается, какое понимание крещения это? Извините меня, но я вот, ну, не могу просто не повторить. Не само по себе таинство дает благодать человеку. Нет. Только тогда дает благодать. И только в той степени, когда человек обращается с верою, покаянием, или, как говорится, с верою и любовью, с решимостью жить. И в той мере, в какой присутствует в нем это, человек получает и дар благодати. Даже правильное принятое крещение, то есть правильное, когда человек, кажется, с верою, благовением принимает, и опять даже, как пишет Ефрем Сирин, что думаете, благодать все уже, да? Знаете, что он пишет? Крещение есть только предначатие воскресения из ада. Вы послушайте. А мы-то думали, все, крестился и прямо в рай. Предначатие только оказывается. Патриарх Сергий Старогородский пишет, человечество само по себе от крещения не приемлет изменения. Вы послушайте только, что они пишут. Какие новые совершенно вещи. Само по себе от крещения не приемлет изменения ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что. Естества человеческого не приходит в претворение, в изменение. Положительная сторона возрождения – облачение его Христа является только зачаточной, несовершенной. Слышите? То, что Ефрем Сирин пишет, предначатие воскресения. Вот чем еще отличается таинство крещения от всех магических обрядов, от всех языческих, скажем, таинств. Видите, чем? Ой, какое принципиальное отличие! Есть и другая сторона таинства крещения, на которую обращаю внимание, о которой люди не знают и почему-то не говорят это людям. Вот беда! Не предупреждают просто их. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, я вам зачитаю Евангелие. Все-таки иногда, правда, что Евангелие надо читать. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда нечистый дух выйдет из человека? Все верим в таинстве крещения. И молитвы соответствующие читаются. Всякий, кто знакомился, знает. Да, выйдет из человека дух нечистый. И, образно говоря, ходит по безводным местам и возвращается, и смотрит. А этот крещенный хуже некрещенного. Самое страшное, друзья мои, что здесь не знает, она прямо осмыслит. И бывает последнее хуже первого. То есть, оказывается, тот, который принял крещение без веры, или, по крайней мере, без обещаний Богу доброй совести, без того, чтобы проводить христианскую жизнь, с этим человеком происходит нечто даже худшее, чем то, что с ним было бы, если бы он не крестился. Что это худшее? Я думаю, можно понять это, вспомнив апостола Петра. Помните, когда он пишет, «И пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья вновь валяется в грязи». Помните? Да. Уж когда он все время в грязи, так оно идет. А когда вдруг он чистенький, очистился и опять валяется в грязи, это действительно хуже. Лучше бы он и не был чистеньким. Слышите, какая оборотная сторона-то таинства крещения? Об этом молчание, молчание. Евангелие нам не урок. Так же, как и святые отцы нам не урок. Главное – крестить. Как, что, да неважно. Вы слышите, во что мы превращаемся? В классических протестантов. Они отвергли священное предание. Вы знаете, отвергли. Библия сама себя объясняет. Мнение святых отцов одно, а у меня другое. Преданиями старцев разрушаем заповедь Божию. Вот что пишут отцы. Посмотрите. Можно креститься и не принять дара благодати крещения. Какой ужас! Можно креститься и после этого стать хуже, чем некрещенным. Вот о чем говорит Евангелие, о чем говорит священное предание Церкви. Отсюда подумайте только, с каким благоговением, с каким страхом Божиим мы должны приступать к этому таинству. Сами или тех, кого мы хотим крестить. Вы слышите, с каким страхом Божиим, чтобы не оказалось так. Сейчас мы за него даем обещание, дуем, плюем и выращиваем из него неизвестно, Бог знает кого. И не думаем даже об этом. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, не поддерживающие приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, знаете что? Ох, эти святые отцы, как они говорят нам не по нутру, не могу даже, не поддерживающие приобретение дарованных крещением, не поддерживающие жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное. Вот это да! Утрачивает приобретенное. Как Господь предупреждает об этом и говорит, не давайте святыни псам. Слышите? Слышите? И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Слышите? С каким страхом Божиим надо давать святыни? Вы что думаете, речь идет только о словах? Уж тем более о таинствах. Не вздумайте. Не давайте святыни псам. не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. И предупреждает потом, чтобы они не попрали его ногами своими. Слышите? Крестись, крестись, крестись. А он неизвестно, что с этим потом делает. Чтобы они не попрали ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Да. Самые злостные атеисты, кстати, были. Самые злостные борцы с христианством, знаете, кто были? Мы. Мы. В первых рядах революционеров шли семинаристы и академисты. В нашей революционной академии были профессора, которые перекреститься не могли и не крестились. Которые святых отцов говорили, это люди, которые мешают прогрессу богословской мысли. Выкинуть их надо из нашей мысли. Вы слышите? Почитайте митрополита Вениамина Федченкова, хотя бы книгу «На рубеже двух эпох». Почитайте, пожалуйста, найдите. Вы увидите, какой ужас был, творился в наших духовных школах перед революцией. Вы только почитайте. И тогда поймете, кстати, почему и революция совершилась. А то мы обвиняем, Бог знает кого там. Немцы, жиды, масоны, американцы – кого там только нет. Одни мы хороши, наша только святая церковь, то есть мы, оказались жертвами. Почитайте и посмотрите. Бог дал, действительно, это милость Божия, потерпеть нам. И смотрите, чтобы таковое не случилось и теперь. Архиепископ Луковойный Синецкий прямо предупреждает об этом. Говорит, революция не научила нас ничему. Мы опять превращаемся в таких же. И смотрите, чтобы не было чего худшего. Будет, если повторим меру наших отцов. Вы слышите, что связано с крещением? Слышите, с каким страхом надо подходить к принятию этого таинства? Ух, какие вещи-то важнейшие! Какая там языческая магия! Что вы? Только человек, ничего не понимающий, мог сказать, что христианские таинства – это есть не что иное, как те же языческие мистерии. Только, я не знаю, или глупый, или злостный, или невежда только мог сказать такие вещи. Ничего подобного. Кстати, хочу вас предупредить, что некоторые находятся, иногда есть такие развращенные или священники, я другого слова не нахожу, которые заставляют раздеваться женщин совсем. И ссылаются, что в древности это так было. Для того, чтобы вы знали, что такого не было, я сошлюсь на такой авторитет, как Иоанн Златоуст хотя бы. Зачитаю вам. Наши отцы, вы слышите, узаконили, даже не он сам, наши отцы, это ссылается, к принятию таинства крещения после наших поучений раздевать вас и разувать, и раздетых, и разутых, покрытых только одною срачицею, препровождать словам. Вы слышите? Здесь они обрывают, эти негодяи, батюшки, потому что я другого слова не нахожу, раздетых и разутых. Да. Покрытых только одною срачицею, то есть покрытых. Уж где-где, а в совершении таинства крещения должно быть предельное целомудрие и чистота. И здесь эти извращенцы под видом не знаю чего приступают к таким вещам. Вот так, друзья мои. Вот это один из таких вот... То, что я говорю о крещении, это очень важные моменты, которые прямо показывают, что такое крещение в христианской вере. И чем оно принципиально отличается от всех языческих мистериальных актов. Но здесь еще есть целый ряд других моментов, которые я все-таки хочу отметить, и которые, опять-таки, это связано с апологетическим, то же самое, моментом. Речь идет вот о чем, что вы помните, когда мы проходили, в частности, с вами тему о стоицизме, то говорили о роке, о судьбе. И, в частности, говорили с вами о убеждении, глубоком убеждении древних в том, что рок настолько властен над судьбой человека, что он никуда, человек, уйти не может. Если тот, кто совершил какое-то преступление, все, он обязательно подвергнется этому возмездию. Родовое преступление неизгладимо. И вы знаете, вот ирония судьбы. В западном христианстве эта идея оказалась выраженной, да еще в какой степени, причем настолько заразило даже наше сознание, наше даже вероучение, что просто диву даешься. Католическое вероучение прямо говорит, что все мы, все христиане, весь род человеческий несет на себе вину за грех Адама. Помните, мы с вами говорили? Это наследственность, и никуда мы от этого никуда не денемся. И оказывается, только крещение, оказывается, снимает этот грех с души человеческой. Выдумка первая поразила выдумку и другую. На самом деле, все совсем не так. Совсем не так. Святые отцы совсем не утверждают этого и вообще даже не говорят, чтобы крещение исцеляло человека от первородного повреждения, от первородного греха. Вы помните, мы с вами говорили, что это есть? Повреждение – это смертность, это кожаные ризы. Смертность, тленность, вот эта подверженность страданиям. Интересно. Где и когда, кто это становился бессмертным после крещения? В ком не проявлялись родовые наследственные страсти, которые присущи этому роду? Нигде, никто и никогда. Никто после крещения не исцелялся от этого. Мы с вами же сказали, что делает крещение. Только сейчас, святые отцы, семя! Наряду с омытием отличных грехов дается благодатное семя. А как говорят об этом святые отцы? Так это или нет? Может быть, не так? Послушайте. Макарий Египетский. Это земной бог. Его так называли. А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце для помысла, то посмотри, сколько крестилось пришествие Господне и до ныне. Разве не помышляли они боли и лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Иоанн Кассиан, римлянин. А кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, хотя и крещен, и кажется монахом, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха. Тихон Задонский объясняет, что в крещении человек получает второе духовное рождение. Второе. Первое – это плотское. Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение восприял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти. Или, как проще сказать, двоякая склонность, движение, побуждение и поощрение. потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. О чем апостол святой? Так говорит: плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Итак, плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию. Вы слышите, речь идет не о телесном рождении. Он говорит не просто о телесном рождении, он говорит о плотском. Не смешивайте. Плотское, то есть то, которое мы приобретаем вот этом родовом, если хотите, со всеми вот этими страстями зараженными. Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию. Духовное – к мудрованию духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине, рожденном, как два рождения, так и два человека свойствами своими имеются. Ветхий, то есть, и новый. Слышите? Не о теле говорит, а говорит о ветхом и новом человеке. То есть, в крещении ветхий человек остается. Вы слышите, о чем они пишут? Остается. Иустин Попович пишет: «Благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически, не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает все психофизические силы человека соразмерно его личному подвигу и новой жизни». Еще об этом мы, может быть, поговорим. А вот очень важный момент, который иногда становится предметом, знаете ли, споров, недоумений, да, это крещение младенца. Что здесь происходит? Уже скажу вам, уже в древности произошло, если говорить, расхождение, потом произошло разделение, а потом сошлись. Какое же схождение? По вопросу крещения младенцев. На Западе уже блаженный Августин, который принял идею того, что Адамов грех наследственно передается, именно Адамов грех, слышите, личный грех, так? Вот. А наследственной передаче считал, что дети нуждаются в крещении не потому, что они согрешили лично, нет, нет, а потому, что они согрешили в Адаме, это я вам цитирую, то есть несут на себе его грех. Ну, мы с вами говорили об этом, это в каком-то искаженном понимании, да, первородного греха. Несут на себе этот грех. Вот. Правда, вопрос о том, как же они могли согрешить в Адаме. Правда же, вопрос очень важный. Блаженный Августин ничего не отвечает, но современное католичество отвечает. И знаете как? Замечательно. Как иногда мы, когда не можем ответить, то говорим, это тайна. Как здорово. Цитирую вам катехизис. «Однако передача первородного греха тайна, которую мы не можем понять до конца». Все в порядке. Мы это утверждаем. Почему утверждаем? Напишите хотя бы. Нет. Катехизис настаивает: крещение, давая жизнь благодати Христовой, смывает первородный грех и возвращает человека Богу. Какой автомат? Смывает первородный грех. Или крещением отпускаются все грехи, грех первородный и все грехи личные. Как и всякая кара за грехи, не остается ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. Вы подумайте, что пишет катехизис католической церкви, это официальный орган. Ничего не остается. Не удивляйтесь, друзья мои, поэтому, откуда взял Лютер Лютер откуда? Когда говорил, что верующему прощаются все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Слышите, откуда? Оказывается, в крещении все совершено. Все совершается. Ну, во-первых, мы с вами говорили же, друзья мои, что первородные повреждения или первородный грех, как они говорят, да, это вещи какого рода? Личный грех не передается. Личный грех. Неответственный, помните, мы цитировали пророка Иезекииля, не отвечает сын за отца и отец за сына, но каждый отвечает за свое. Во-вторых, это природное повреждение, как смертность, тленность, страстность. Эти вещи так остаются в крещенном. Мы уже говорили об этом. Остаются. Говорят, ах, слава тебе, Господи, успели окрестить, и он умер. Как же это такое, простите? Как же такое? Должен был напротив жить. Дальше. Если говорить о том, что люди все согрешили в Адаме, то вопрос, как они могли согрешить? Только один вариант – это учение о предсуществовании душ. То есть все души уже находились в Адаме, и там они вместе с ним все и согрешили. Пятый Вселенский собор осудил это учение о предсуществовании душ как еретическое. Один из наших богословов в исследовании «Первородный грех по учению блаженного Августина Ипонского», священник Кремлевский, на основании учения древних святых отцов показывает. Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем и мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Слышите? Мысли нет. И как он вошел к нам-то? Все переписывали, Господи, прямо оттуда. Вот беда-то. В отношении крещения теперь младенцев. В первые века, сейчас я вам покажу, что это именно так, были случаи, когда крестили младенцев. Ну, крестила вся семья. Но это было исключение. Младенцу специально не крестили. Крещение происходило в сознательном возрасте. Только в V веке уже начинаются призывы в V веке к крещению младенцев. На Западе же практика крещения младенцев вошла в церковную жизнь в V веке, так сказать, уже как само собой разумеющееся. На Востоке оно установилось позже, под влиянием с двух сторон. С одной стороны, которую до сих пор еще иногда можете встретить. Подумайте, под каким влиянием? Под влиянием иудейского обычая обрезания младенца в восьмой день. Поскольку это рассматривали как прообраз крещения. С другой стороны, Западной церкви. Западное влияние было, конечно, очень сильно. И вот одним из документов, который повлиял на эту практику, является и 124-е правило Карфагенского собора, который прямо пишет: «Определено также, что кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорят, что хотя они крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамового греха не заимствует ничего, что надлежало бы омыть баню и паки бытия, тогда будет анафема. Ибо по всему правилу веры и младенцы никаких грехов сами собою содевать и еще не могущие крещаются истинно в отпущении грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения». Слышите? Карфагенский собор Он точно, великолепно выразил вот эту всю западную концепцию понимания крещения. Что здесь? Что здесь? Это определение собора прямо противоречит и практике Вселенской Церкви, и библейскому учению. Первое – о грехе. О грехе. Грехом является только то, что совершил сам согрешающий. О его потомках, вы помните, еще раз вам говорю, не отвечает сын за отца. Не отвечает и не несет на себе сын вины отца. Святой Иоанн Златоуст говорит, чтобы один наказывался по вине другого, это представляется не совсем справедливым. Григорий Ниский пишет, «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света». Вы слышите, что пишет? «Поскольку душевным очам его, младенца, никакая болезнь не препятствует в причастии света» с большой буквы. «Пребывает младенец в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Это он пишет. У него есть специальная работа у Григория Ниского. Называется «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью». Слышите, он прямо пишет, что никакой нужды в этом пока еще для ребенка нет. Вот в Римской Церкви зато... Да, и затем это решение Карфагенского собора. Значит, в таком случае, как мы видим, ничего подобного. Если это решение было бы правильным, тогда все те, которые не крестили младенцев, подвергались бы каким-то санкциям со стороны Церкви. Ничего подобного этого не было. Никогда никто. Никогда никто из святых отцов, которые приняли крещение в зрелом возрасте, никогда не подвергались никакому осуждению. Что вы? Об этом даже и речи не может быть. Ах, извините. Ну, хорошо.